Наука с Ириной Коротковой.
Лицо науки определяют люди, ученые, исследователи, инженеры. Их достижения меняют мир и формируют вектор технологического развития. В десятилетие науки и технологий компания InConsult запускает проект про науку, авторскую программу Ирины Коротковой на радио «Спутник». Это цикл интервью с выдающимися учеными и с молодыми людьми, начинающими свой путь в науке. Разговор о их жизни, работе и о том, как они добивались успеха. В студии автор программы Ирина Короткова, кандидат экономических наук, генеральный директор компании InConsult. Ирина, здравствуйте. Предлагаю сразу начать с главного. Откуда взялась такая идея создать такую программу, сделать эту программу?
Здравствуйте. Знаете, в России к науке относятся не очень. Причем это на разных уровнях и государства, и общества. Если взять просто простого обывателя, то многие из них думают о том, что ученый работает не на благо человека, а ученый просто работает для того, чтобы удовлетворить свое любопытство. И, честно говоря, ученым не очень верят. И пример этому, совсем недавний был, это во время ковида изобретение спутника. Мало кто верил в эффективность именно нашей разработки. В последнее время действительно очень много внимания уделяется популяризации науки, особенно среди молодых. Но вряд ли сегодня кто-то сможет назвать, хотя бы 5 изобретений последних лет.
Я признаюсь честно, я не смогу этого сделать.
И многие не смогут назвать. Но популяризация имеет и обратную сторону. Когда ты говоришь упрощенно, просто так, чтобы это было для всех понятно, можно исказить сам смысл изобретения. И будет просто-напросто испорченный телефон.
И когда... какой тогда выход при этом, чтобы соблюсти тот баланс?
Вот именно, чтобы соблюсти этот баланс, мы и придумали такую передачу. Встреча с учеными, чтобы этот ученый сам рассказал о своей разработке, чтобы как можно больше людей узнали о том, чем занимается ученый, как он пришел в науку, как он живет в этой науке и как он себя чувствует в науке.
Как вообще живет, чем питается, в общем-то, это тоже всегда
это тоже
было
важно,
интересно.
Это тоже важно, конечно.
Ваша компания называется InConsult. А что это такое? Что это за компания? Расскажите о ней. Чем она занимается?
Прежде всего, я хочу сказать, что наша компания была основана в 1991 году. Можете посчитать, сколько кризисов мы пережили.
Да, по-моему, уже все те кризисы, которые были в Новой России.
Абсолютно, да. У нас небольшая компания, это частная компания, чуть больше 60 человек в нашей компании. Но при этом каждая личность, каждый высококвалифицированный специалист и люди работают большинство даже по 15, по 20 лет в нашей компании. То есть мы бережем каждого специалиста. И знаете, недавно мы меняли свой фирменный стиль и логотип сделали на основе букву «И», на основе изображения моста. Мы не имеем никакого отношения к мостостроению. Но, тем не менее, это отражает нашу деятельность. То есть мы мостик между учеными и обществом, между заказчиком работ и между исполнителем работ, между ведущими учеными, которые уже многого достигли, и студентами, аспирантами, молодыми, которые идут в науку, между людьми, между бизнесом и наукой. Мы помогаем и одной стороне, и другой стороне делать науку.
То есть мы рядом с наукой. Очень символично. Вот тот самый мостик, о котором вы рассказываете, очень хорошо. Насколько это получается, насколько удается, часто ли идут вам навстречу, когда вы такие мостики прокладываете?
Знаете, да. На самом деле люди хотят, может быть, не всегда умеют, но хотят именно общаться и хотят общаться в науке, хотят делать науку.
А вот сегодня направление работы компании какое? Сильно ли изменились проекты, которыми вы занимаетесь?
Как я сказала, что мы в 91-м году начали заниматься вообще компанией. Конечно, 90-е годы – это была не наука. Это, когда вся страна занималась торговлей, ну, мы тоже занимались торговлей, то есть, но единственное, что мы совместно с венгерской компанией Гедеон Рихтер и Медимпик создали первый в России консигнационный склад медицинских препаратов. И такие компании, как, например, компания Бронцалова, закупали у нас продукцию. Мы были уполномоченным лицом венгерской же компании «Глобус» и продавали по всей России консервы. Но уже тогда начали заниматься наукой, потому что совместно с авиационной компанией, с одной из авиационных фирм, наши разработчики создали и сделали опытный образец самолета-амфибии на 2 и на 4 человека, и они назывались «Пони» и «Приз». Но время мы опередили, потому что мы не смогли пройти тогда сертификацию. Это были 90-е годы, это тогда было невозможно. И проект мы бросили, хотя, как мне недавно рассказывали, что этот опытный образец все стоит где-то там на складе завода «МиГ». Потом денег в стране не было, и по заказу Татрансгаза мы занимались взаиморасчетами. Мы газ меняли на автомобили, автомобили на шины, шины на краску, ну и так далее, и так далее.
То есть, по сути, тоже, в принципе, это одна из возможностей была заработать средства.
Ну, конечно, да, но... Тогда мы совместно с компанией, с итальянским концерном «Технимонт» создали завод по производству суперконцентратов-красителей для пластмасс. И этот завод, когда мы запустили производство, оказалось, что это крупнейший в России завод такой. Потом, в будущем, мы этот завод продали немецкой компании «БАСФ».
Угу.
Ну, дальше мы уже начали работать как научный консалтинг. В Зеленограде есть фирма, которая занимается высокотехнологичным производством, и мы помогали создать управление на этой фирме. Это была разработка и продажа сканирующих зондовых микроскопов, которые продавались и продаются в 40 стран мира. И вот это было начало нашего научного консалтинга.
И уже даже само начало было настолько разнообразным.
Да,
у вас уже, по всей видимости, за 30 с лишним лет накоплено столько опыта всякого разного, не только научного, да?
Да, конечно. Но более того, даже где-то в космосе летает изображение Мона Лизы в наноизмерении, когда космонавт Крикалев отправил в открытый космос это изображение Мона Лизы. Это тоже мы делали. То есть много-много-много всего, и это позволило нам вот перейти к тому, чем занимаемся мы сейчас.
Угу.
Вот и отвечая на ваш вопрос о том, чем занимаемся, мы действительно сейчас занимаемся только вот научным консалтингом. Мы помогаем фактически и государству наладить процесс, и помогаем исполнителям. То есть у нас 4 направления. Первое направление – это сопровождение федеральных научно-целевых программ. Это и организация самого хода реализации программы, это и конкурсные процедуры, это организация экспертизы, это сопровождение проектов. Это мониторинг. Второе направление – это мониторинг программ и проектов, когда мы отслеживаем конкретные проекты, достигают ли они научных целей.
Это да. Именно те проекты, которые вас интересуют?
Нет.
Или вам кажется, что
нет,
они могут выстрелить в какой-то
это
момент?
Это те проекты, которые финансируются, в частности, Министерством науки и образования, которые финансируются различными фондами. То есть мы выполняем, вот помогаем отслеживать исполнение этих проектов. Уже более 10 лет мы занимаемся научной экспертизой научных проектов, как на этапе отбора проектов, так и на этапе реализации проекта. Ну и последнее, и самое, наверное, интересное и видное, это как раз популяризация. То есть мы проводим и различные и выставки, и научные конференции, и семинары, и форумы, именно научные, которые помогают продвинуть вот научные проекты и научные исследования.
Когда вот такие популяризационные моменты вы делаете, когда проводите выставки, может быть, даже конференции, какие-то форумы, сложность возникает в том, чтобы более доступным языком переводить тот или другой проект, ту или другую информацию, чтобы это было всем понятно. Не то чтобы всем, а максимальному количеству людей. Сложности есть в этом?
Огромнейшие.
Да?
Вот есть различные программы, например, которые финансирует Минобрнауки, например, программа кооперации бизнеса и науки, программа привлечения ведущих ученых, инжиниринговые центры, финансирование, создание инжиниринговых центров при вузах и финансирование, и затем они выходят на самоокупаемость. Так вот, рассказать простым правильным языком, не упрощенным, а простым правильным языком о каждом из проектов, но это очень сложно и иногда и невозможно просто, ну, и очень тяжело найти людей, которые могут это сделать.
Хорошо, еще один такой вопрос, который наверняка часто вам задают. Насколько молодежь сейчас интересуется наукой, новыми технологиями, исследованиями, тем же консалтингом? Потому что вот с одной стороны ощущение такое складывается, что это немножко скучновато. Ну, скажем так, не для каждого, да? Но есть люди, которым это действительно интересно посидеть, покопаться, там что-то поискать, да? Вот насколько молодежь сейчас к этому тянется?
Ну, это удивительно, действительно, но тянется. Потому что, ну, кажется, у нас вот сложился стереотип такой, что в науке не платят, что в науке неинтересно, ну, да, что это скучно. Ну, на самом деле, это действительно стереотип. Вот, например, есть одна программа, это привлечение ведущих ученых в российские вузы и научные организации и создание под их руководством лабораторий. Эта программа вообще, она известна в мире, и она получила название программы мегагрантов. Угу. Российские и зарубежные ведущие ученые приезжают в Россию и создают лаборатории. Вот таких лабораторий создано 345. Так вот, если говорить о коллективах, то в большинстве своем более 80% коллектив – это молодежь.
Это приятно.
Это приятно. Причем, когда спрашиваешь ведущих ученых, почему они приехали в Россию, почему они решили участвовать в этом, как правило, они отвечают первое. Ну, конечно, это вызов создания лаборатории, потому что ну, любому ученому нужно что-то создать, да? А второе, что они отвечают, они приехали, потому что здесь у молодых горят глаза, и они хотят что-то делать. Это первое. Второе, где я вижу, что молодые ученые очень активно интересуются наукой. Вот как я уже говорила, мы каждый год с 2014 года ежегодно проводим форум «Наука будущего, наука молодых». Проводим в разных городах. В этом году, в сентябре месяце, будем проводить в Орле. И предшествует этому форуму российский конкурс студенческих и аспирантских научных работ. Так вот, каждый год мы получаем более 3000 проектов, вот заявок на участие в этом форуме.
Это прилично.
Это очень хорошо. При том, что отбираем мы 300-350 человек. То есть это 1 к 10. Но самое интересное, это когда они приезжают на форум, а приезжают на форум и студенты-аспиранты, и приезжают на форум ведущие ученые. И вот в течение 4 дней молодежь ходит за ведущими учеными, они ловят каждое слово, им интересно, но интересно с двух сторон, потому что и ученые подпитываются от молодых.
Конечно.
И надо сказать, что они, даже вот ведущие ученые себе в лаборатории набирают студентов-аспирантов вот после вот этого вот форума. Ну и, наконец, года 2 или 3 назад был проведен такой социологический опрос, когда спросили родителей, хотят ли они, чтобы их дети шли в науку. И впервые более чем 40% родителей ответили, да, мы хотим.
Серьезно?
Да.
Вот, честно говоря,
первый раз,
не верится в это.
Это первый раз вот такой результат.
Но, по всей видимости, они почувствовали, что, собственно говоря, со стороны государства идет достаточно серьезная поддержка, причем на разных уровнях, и на уровне службы президента, на уровне министерском, даже в региональных органах власти это вот тоже чувствуется. И практически на каждом форуме, экономическом, научном, литературном, любом, всегда говорится о том, что сейчас дело молодых – это новые открытия, это новые изобретения. И всегда чувствуется, что человек, который об этом заявляет, он понимает, что нужна будет поддержка. И уже, собственно говоря, в бюджете для этого специально деньги выделяются. И как со стороны кабинета министров, так и со стороны, собственно говоря, службы президента. Да.
Да, и молодежь видит вот внимание к себе. А для них это важно – внимание к себе.
И это почувствовали,
да,
поэтому вот те самые 40%.
Да.
И проявились. Но, тем не менее, как вы считаете, чего не хватает сегодня в организации научной деятельности, чтобы наша наука действительно была на достойном уровне? Потому что до сих пор можно слышать такие высказывания, что если бы у нас были такие возможности, как в Соединенных Штатах, как в Евросоюзе, как в Японии, да и я думаю, что про Китай тут тоже можно упомянуть.
Обязательно.
Так вот, чего не хватает? Денег, оборудования, инфраструктуры. Как я понял, с умами все в порядке.
вся критика, которая слышится об организации научной деятельности у нас в России, она, в общем-то, справедлива. И, конечно, наука у нас отстает от высокоразвитых стран. Это безусловно. Но не критично. При этом не критично.
Можно догнать.
Да. Ну, я считаю, что и не хватает такого систематичного финансирования. Не денег как таковых, а именно системы. Вот отсутствие бюрократии и системы нирваности этого процесса. Да, действительно, у многих не хватает достаточного количества оборудования, нет инфраструктуры. И здесь вот, конечно, различия между Москвой и Санкт-Петербургом, крупными городами и различными регионами. Да, действительно, существует языковой барьер, потому что все статьи и общение происходят там на английском языке. Ну, об этом стыдно говорить в 2021 году, но, тем не менее, это так. Но вот я хочу сказать еще об одном аспекте, о котором мало говорят. Это отсутствие информации. Вот мы однажды проводили конференцию, и на этой конференции почти что друг за другом выступили разработчик и представитель бизнеса. Разработчик рассказывал о своей разработке, о своем исследовании, а представитель бизнеса рассказывал о том, что ему нужно, что он ищет разработчика. И каково было удивление, когда они нашли друг друга фактически. Угу. Но не это самое главное. Самое главное, что они были из одного города, из соседних улиц. То есть их организации находились на соседних улицах. И такого это не единичный случай. Если говорить про то же самое оборудование, то нет информации о центрах коллективного пользования, а соседи, где есть вот оборудование, можно там сделать какие-то эксперименты. Нет информации о группах разработчиков, которых сейчас много в тех же самых вузах или там научных организациях, которые могут выполнить какие-то запросы бизнеса. Отсутствие вот этой информации, оно, конечно, значительно.
Хорошо, а этим кто-то собирается заниматься, чтобы действительно эта информация была именно та, которая необходима при столкновении, скажем так, разработчиков и интересантов в этих разработках?
Ну да, и на уровне государства принимается ряд мер и делается сейчас единая система, вот, в частности, оборудования, научных разработок. Но это нужно привить еще культуру пользования. Это тоже своего рода популяризация, но другая популяризация. И да, действительно, этим сейчас занимаются.
Очень часто еще в последнее время говорят о том, что не всегда удается женщинам добиваться не только в науке, но и вообще, собственно говоря, в бизнесе, в других сферах нашей жизни, социальной, несоциальной, неважно, научной, экспериментальной. Насколько сейчас прекрасному полу сложно пробиваться вот во все эти сферы, чтобы действительно к ней прислушивались, чтобы обратили внимание на те, может быть, разработки, может быть, какие-то исследования очень интересные.
Может быть, это тоже клише, что женщины не могут себя реализовать, потому что, например, в России более 40% предприятий малого и среднего бизнеса возглавляют женщины. Конечно, тут нужно понимать, в каких областях наук, вернее, в каких отраслях создаются эти предприятия. И, конечно, это не высокотехнологичные отрасли, хотя, если взять те же самые IT-технологии или биотех, то все больше и больше женщин в этих отраслях наук. Тут вот это гендерное разнообразие и гендерные вопросы – это экономический вопрос.
А потом, вы знаете, вот я уже не первый год с этой темой сталкиваюсь, у меня такое ощущение складывается все-таки, что в какой-то области, в какой-то сфере действительно женщины очень хорошо себя проявляют, но не всегда мужчины. В другой отрасли или сфере, наоборот, мужчины больше себя проявляют, женщины не очень. По всей видимости, это тоже может сказываться на то, в какой той или другой области представлены мужчины или женщины.
В наше время нужно говорить не о делении, а о консолидации, о синергии. Потому что вы правильно абсолютно говорите, у женщины и мужчины разный взгляд. И если мужчина смотрит стратегически, женщина внимательно, дотошно,
детально,
вот эту вот идею может разложить, может определить все риски, может как-то какую-то степень безопасности привнести в бизнес. Поэтому я, например, в своей деятельности я не сталкивалась с каким-то ущемлением. Всегда удавалось находить какие-то точки соприкосновения.
Видимо, вы очень хороший политик где-то в душе, внутри.
Может быть, но это тоже культура общества. Ведь на самом деле 80% потребительского рынка – это решение женщин. Это очень много, фактически, женщины определяют.
И все же, если продолжать разговор вот именно на эту тему, какой совет вы могли бы дать прекрасной половине нашего человечества для построения успешной карьеры? Я думаю, что многие бы прислушались к вашим словам.
Не бояться. Я считаю, что первое – не бояться и адекватно оценивать себя, уметь договариваться с собой и не принижать себя.
Мы с вами уже затронули такую тему, как молодежь. Вы сказали, что действительно тянется молодежь к науке и к разного рода исследованиям. Вы сказали также о том, что со стороны, скажем так, их родителей, по всей видимости, да, тоже чувствуется такая поддержка, мол, они говорят своим дочкам, сыночкам, иди, если у тебя есть желание, пожалуйста, дерзай. Тем более, что чувствуется та самая государственная поддержка. А насколько вот тем людям молодым, которые действительно получат специфическое образование, у которых появятся новые идеи, насколько им сейчас будет сложно или легко свои идеи воплощать в жизнь? Насколько поддержка сейчас не только со стороны государства, со стороны бизнеса, со стороны, может быть, такой компании, как ваша, InConsult, ощущается?
На самом деле, ну, как и любой кризис, да, это возможность. И вот именно для молодых сейчас, мне кажется, безграничные возможности. Мы вот все время говорим, что наука будущего – это наука молодых. И действительно, если посмотреть, многие институты сейчас, научные институты, возглавляют и лаборатории, и даже сами институты, те молодые, а по нормам, по российскому законодательству, молодой у нас считается в России, это кандидат наук до 35 лет и доктор наук до 39 лет. Угу. Так вот, таких вот молодых руководителей научных организаций, лабораторий очень много у нас. Посмотрите, какое количество сейчас молодых ректоров вузов. Соответственно, свежий взгляд, отсутствие страха. Ну, где-то отсутствие опыта, но это быстро набирается.
Да, нарабатывается,
да,
с годами.
Да, это быстро набирается, да. Затем такая хорошая наглость. А может быть, кстати, отсутствие опыта – это не зашоренность взгляда.
Кстати, да, да, согласен с вами.
Вот. Поэтому я думаю, что сейчас и наука – это дело молодых будущего, и бизнес будущего – это дело молодых. И сейчас не воспользоваться этой возможностью, мне кажется, ну, просто нельзя.
В завершении программы мы начинали с того, поясняя, что такое компания InConsult, да, и давайте мы, может быть, определим, каким будущее может быть этой компании. В чем задачи, какие перспективы вы для себя рисуете?
Ну, я считаю, что компания должна двигаться в соответствии с тем, как движется наша экономика, как развивается наука, как развиваются технологии, как развивается мир. Поэтому свою компанию я вижу и через 5, и через 10 лет полную квалифицированных сотрудников, дружных, уверенных в себе и в будущем, ну и развивающихся. Вот, собственно говоря, и все, наверное.
Ирина, спасибо вам большое за очень увлекательную беседу. А я напомню, что в студии была автор программы про науку Ирина Короткова, кандидат экономических наук и генеральный директор компании InConsult. Спасибо, спасибо огромное. Удачи вам. Всего самого-самого лучшего.
Спасибо.
«Наука» с Ириной Коротковой.